Радио Свобода. Европейские послы покинули Минск.
Послы вернутся, когда условия будут подходящими. Таким условием было бы, если бы выпустили политзаключенных и их реабилитировали.
Второе лицо государства заинтересовалось панк-молебном.
В какой-то момент мы подумали, что нашу страну может спасти только чудо. И мы пошли в то место, которое было для нас символом слияния церкви и государства.
В Петербурге одобрили гомофобный закон.
На следующем заседании я рассчитываю внести обращение прокурору Санкт-Петербурга с требованием привлечь к ответственности группу «Рамштайн».
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Россия готовится к выборам, и граждане, возмущенные фальсификациями на парламентских выборах, надеются, что президента изберут честно. В минувшее воскресенье сторонники движения «За честные выборы» вышли на Садовое кольцо в Москве, чтобы символически окружить центр власти. Следующая акция – в понедельник. Митинг на Пушкинской площади после долгих обсуждений был в последний момент согласован со столичной мэрией. Сторонники действующей власти намерены уже в воскресенье провести на Манежной площади акцию «Выбор сделан», а вообще на 4 и 5 марта в столице намечено почти 30 публичных мероприятий, в основном заявленных прокремлевскими организациями. Обеспечить честность проведения выборов готовятся тысячи наблюдателей. Такого интереса к этой работе, говорят эксперты, еще не было ни на одних выборах. О том, как готовятся к голосованию 4 марта наблюдателя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В гостиничном комплексе Измайлова наблюдатели провели последнее собрание накануне президентских выборов, где подвели итоги предыдущей учебы. Получили дополнительные инструкции от координаторов и теперь должны соответствующими разрешительными документами разъехаться по регионам России, рассказывает координатор школы наблюдателей Николай Ляскин.
Сегодня день, когда люди должны понять, что именно от их работы, от их дела зависит не только судьба выборов, но и судьба страны. И мы хотим дать понять это как тем наблюдателям, которые будут в зале, так и тем наблюдателям, которые идут наблюдать по всей стране. Здесь будут представлены «Голос», «Гражданин-наблюдатель», «Росвыборы», «Лига избирателей», соответственно, «Школа наблюдателей» — это мы, и «Гракон».
На что вы сейчас хотите больше всего обратить внимание?
Мы призываем людей, во-первых, приходить на участки, во-вторых, придя на участки, не просто любоваться стенами или смотреть твиттер, а действительно наблюдать за всем происходящим в участке и оперативно сообщать, если вдруг они видят что-то неладное.
На президентских выборах в день голосования 4 марта будут работать наблюдатели от масс-медиа, политических партий и общественных организаций. Для молодого ученого, молекулярного биолога Василия Таранова это будет первый опыт работы в день голосования.
Интересно, как это проходит. Я бы хотел проследить, чтобы это было законно по мере моих возможностей, и все правила были соблюдены.
Но у вас нет опыта, вот те курсы, которые вы здесь прошли, насколько они были вам полезны, или все-таки этого мало для того, чтобы стать наблюдателем?
Ну, это на самом деле я смогу точно сказать уже, наверное, завтра вечером, когда все это пройдет уже, сам процесс голосования. Нет, как они, конечно, они были очень полезны, и я многое узнал.
По мнению организаторов форума, наибольшее количество наблюдателей будет работать в Москве. Часть из них передвигаться от одного избирательного участка к другому, рассказывает координатор школы наблюдателей Виталий Шишкевич.
Мобильные группы – это группы из двух, трех, четырех людей, имеющих автомобиль, соответственно, с водителем, в которых есть либо в одном типе группа юрист плюс запасной наблюдатель на случай удаления наблюдателя с участка, либо в этих же группах еще есть дополнительный человек фото-видеоаппаратурой или прямо напрямую журналист, который выезжает на наиболее проблемные случаи.
В мобильные группы также входят известные медийные персоны, которые не раз заявляли о своей гражданской позиции. Политики, общественные деятели, актеры, режиссеры, художники и журналисты. Многолетний опыт в качестве наблюдателей имеет организация «Голос», чьи активисты пытаются работать во многих регионах России. Заместителем директора этого общественного объединения Григорием Мелконянцем беседовала наша коллега Лилия Пальвелева.
У нас 44 региона, где наши есть представители, которые сейчас проводят тренинги, обучение.
Сотрудничаете ли вы с такой общественной структурой, как гражданин-наблюдатель?
Да, конечно, не только с ними. Сейчас вот все вот эти проекты и организации, безусловно, это вот не совсем структурированные группы граждан, которые действуют разновекторно, но это и здорово. То есть у них нет центра, по которому можно ударить как на голову. Различные проекты, такие как, например, Росвыборы, там, гражданин-наблюдатель, там, Лига избирателей, то есть это такие децентрализованные структуры, в которые просто люди берут себе условный мандат, говорят, я там вот такой-то проект. И все, говорит, человек работает, он привлекает какие-то группы, завтра он может сказать, что завтра он другой проект и так далее. То есть надавить и делать с этим человеком, ну, не так просто.
А что будет принципиально нового?
Со стороны власти это веб-камеры, это задача, которая ставится перед избирательными комиссиями, чтобы они продиктовали туда протоколы, предъявили его камере, это плюс. Но, к сожалению, потом к записям этих видеотрансляций будет доступ ограничен, это огромный минус. Что касается общественных наблюдателей, то у нас какие ноу-хау? Самое главное, будем быстро подводить итоги. Важная вещь, которой никогда еще в России не было, в таких масштабах. То есть мы сможем, во-первых, опубликовать эти данные, ну, в 9 часов по Москве. Ну и плюс к тому есть разработка и приложение для мобильных телефонов, что раньше не было, что с участка люди смогут отправить это оперативно.
Это был Григорий Мелконянц. В Петербурге наблюдателей готовили сразу в нескольких местах. Семинары проводили Ассоциация «Голос», Ассоциация наблюдателей, Общество «Мемориал», Лига избирателей, Объединение «Гражданин-наблюдатель», а также штабы оппозиционных партий. Эксперт Петербургского отделения Ассоциации «Голос» Антон Веревкин отмечает высокую активность горожан, пожелавших стать наблюдателями после парламентских выборов.
4 марта на избирательном участке выйдет порядка 120 корреспондентов газеты «Гражданский голос», которые будут представлять Ассоциацию «Голос». Это будут мобильные корреспонденты, то есть они будут работать в мобильной бригаде, по 2 человек, не будут сидеть на одном избирательном участке в течение всего дня, а будут перемещаться, тем самым не смогут пронаблюдать процесс голосования на большем количестве избирательных участков, порядка 500, ну, может быть, чуть поменьше. Вечером они все, эти мобильные бригады, останутся на конкретных избирательных участках и будут наблюдать процесс подсчета голосов и подведения итогового голосования. Помимо этого, мы постараемся направить корреспондентов во все территориальные избирательные комиссии. Пока у нас уже точно подготовлены корреспонденты 20 территориальных комиссий, но я думаю, что мы закроем все территориальные комиссии, чтобы у нас процесс голосования, вот, подведения итогов, он не ограничивался наблюдением на избирательных участках, но и был на уровне вышестоящих комиссий, то есть на уровне территориальных комиссий. 4 марта на избирательном участке и в территориальной избирательной комиссии планируется направить от, там, не знаю, 6 до 10 тысяч наблюдателей. Это действительно прецедент, который не может не радовать нас, как Ассоциацию «Голос», поскольку за 12 лет наблюдения, которые мы осуществляем в России, это первые выборы, на котором отмечается такой подъем, массовое желание людей наблюдать, и это действительно шаг на пути становления гражданского общества.
Это был Антон Веревкин. По мнению экспертов, еще никогда в России не было такого интереса к выборам, как это происходит сегодня. Толчком к гражданской активности послужили прошедшие в декабре думские выборы и последовавшие за ними массовые акции протеста. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». 2 марта на саммите в Брюсселе руководители стран Европейского Союза определили дальнейшую стратегию в отношении Белоруссии. Европейские лидеры выразили серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации в стране и приветствовали решение Совета ЕС расширить список лиц, ответственных за репрессии в отношении демократической оппозиции и за нарушение основных прав человека. В принятом заявлении декларировано приверженность сотрудничеству с гражданским обществом Белоруссии и поддержка демократических стремлений белорусского народа. Из Минска сообщает корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
Противостояние между Минском и Брюсселем набирает обороты. Как подчеркивают аналитики, враждующие стороны пошли на принцип и отказываются идти на какие-либо уступки. Масло в огонь тлеющего недовольства подлило решение Совета министров иностранных дел стран Евросоюза расширить список невъездных в ЕС представителей Белоруссии. К 200 чиновникам и силовикам, ответственным за репрессии в стране, были добавлены еще 20 судей и высокопоставленных милиционеров. В ответ на это 28 февраля белорусские власти рекомендовали главе представительства Евросоюза Майре Море и послу Польши Лешику Шерепке покинуть Белоруссию и довести своему руководству твердую позицию официального Минска о неприемлемости давления и санкций. В ответ на демарш Минска страны ЕС отозвали своих послов. Одним из последних на родину улетел посол Венгрии Ференц Контра. Он пояснил, при каких обстоятельствах дипломаты готовы вернуться.
Послы вернутся, когда условия будут подходящими. Таким условием было бы, если бы выпустили политзаключенных и их реабилитировали. Тогда Евросоюзу не пришлось бы принимать дальше никаких санкций. Послы, по идее, и белорусские, и со стороны ЕС могли бы вернуться и продолжать свою работу. Решение все в одних руках.
Внешнеполитические ведомства стран-членов ЕС внимательно следят за развитием ситуации в Белоруссии и не исключают, что если официальные власти не сделают выводов, возвращение дипломатов в Минск может затянуться. Говорит представитель МИД Литвы Миндаугас Лашас.
Самое главное, что может изменить ситуацию, это соблюдение основных прав и свобод человека в Белоруссии, освобождение и реабилитация политзаключенных, прекращение преследования политической оппозиции, также гарантирование независимости средств массовой информации, прекращение попыток запугивания дипломатов Европейского Союза в Белоруссии.
Позицию Брюсселя поддержали Соединенные Штаты. Вашингтон высказал мнение, что действия белорусских властей в отношении европейских послов, равно как и изгнание в 2008 году американского посла, закрытие офиса ОБСЕ в Минске в марте 2011 года, только углубляют самоизоляцию Белоруссии. Эту позицию во время видеобрифинга 2 марта подтвердил посол США при ОБСЕ Иэн Келли.
Мы глубоко обеспокоены тем, что господин Лукашенко попросил послов Европейского Союза и Польши покинуть Минск. Мы очень сожалеем об этих неоправданных действиях белорусского правительства и поддерживаем решение других стран-членов отозвать своих послов из Минска в знак солидарности. Самое важное условие для нормальной дипломатии политическое отношение, освобождение всех политических заключенных, прекращение всех репрессий против СМИ, адвокатов и других представителей гражданского общества.
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич уверен, что белорусские власти переоценили свои силы, ввязавшись в дипломатическую войну с Евросоюзом. Однако он не исключает, что высшее руководство сознательно пошло на обострение отношений, чтобы отвлечь население от насущных проблем.
Отсылка американского амбассадора – это была очень великой глупотой, а это глупота еще больше.
В свое время высылка американского посла была глупостью, а эта глупость неимоверная. Создавать врагов внутренних и внешних у Лукашенко очень хорошо получается. И сейчас, чтобы оттянуть внимание людей от их проблем, от реального снижения заработков и пенсий, будут найдены виновные. Вся Европа – это и есть враг. Но я уверен, что против оголтелого маразма у европейцев нет другой альтернативы, как быть солидарными с народом Белоруссии, с народом-страдальцем, с политзаключенными.
Не меньшая кропка, как быть солидарными с народом Беларуси, народом-попутником и с политвязнями.
Президент Беларуси Александр Лукашенко пока никак не отреагировал на дипломатический скандал. Однако его подчиненные всю вину за очередной виток напряженности сваливают на европейских чиновников. Председатель комиссии Палаты представителей по законодательству Николай Самосейко высказывается по детскому принципу. Они первые начали.
Здравый смысл в первую очередь должен исходить от Евросоюза. Это же они первые начали вводить санкции. Беларусь никогда первая ничего не начинала. Только диалог с властями разрешит ситуацию. Конструктивный диалог, за столом переговоров, а не путем санкций. Если наши поступили пропорционально, Евросоюз опять-таки поступил непропорционально. Хотя после событий 19 декабря они высказывались о непропорциональном применении сил.
Представитель МИД Белоруссии Андрей Савиных утверждает, что белорусская сторона готова к переговорам и усугублять ситуацию не намерена.
Мы не являемся инициаторами эскалации каких-то конфликтных тенденций. Мы выступаем как раз-таки за возвращение обеих сторон за стол переговоров. Поэтому никаких отзывов послов белорусских стран ЕС в настоящий момент не планируется.
Тем не менее, есть сведения, что Минск готовит свой список невъездных в Белоруссию европейских чиновников, причастных к международной изоляции страны. Кроме того, Генпрокуратура Белоруссии предупредила оппозиционеров, призывавших к санкциям, что им также может быть ограничен выезд за рубеж. Правительственные источники утверждают, что в предварительном списке граждан, чей выезд за границу может быть запрещен, значится 108 фамилий. В их числе экс-спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич, лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, председатель Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина и другие. Не собирается сдаваться и Евросоюз. На очередном заседании Совета министров ЕС 23 марта планируется рассмотреть полный список белорусских предприятий и бизнесменов, которым могут быть применены санкции. Среди них, в частности, владелец группы компаний Triple Юрий Чиж, глава фирмы Santa Impex Александр Машенский, гендиректор предприятия Амкадор Александр Шакутин, владелец сети гипермаркетов Корона Павел Топузидис. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Белорусскую тему мы продолжим во второй части нашей программы. Примерно через 40 минут нашим гостем будет Ирина Богданова, сестра белорусского политзаключенного, бывшего кандидата в президенты страны Андрея Санникова. Радио «Свободы. Итоги недели». 29 февраля в Петербургском законодательном собрании был рассмотрен в третьем чтении законопроект об ответственности за пропаганду педофилии и пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Закон предусматривает административное наказание за это в виде штрафа до 500 000 рублей. В городском парламенте законопроект обсуждался очень бурно, рассказывает Татьяна Вольская.
Скандальный законопроект, прозванный правозащитниками гомофобным, уже вызвал массу нареканий и протестов как в России, так и за рубежом. За несколько дней до рассмотрения его в третьем чтении в петербургском парламенте прошло бурное обсуждение, сопровождавшееся оскорблениями в адрес приглашенных ЛГБТ-активистов. В адрес депутатов шли открытые письма против законопроекта, в том числе письма родителей людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Даже юридическое управление законодательства Законодательного собрания накануне голосования рекомендовало доработать законопроект, поскольку в нем по-прежнему многое осталось непроясненным. Но депутаты не обратили на все это никакого внимания. Во время принятия законопроекта в третьем окончательном чтении «за» проголосовали 29 депутатов, против 5 – это фракция «Яблоко», и один воздержался – Григорий Явлинский. Автор законопроекта, депутат «Единорос» Виталий Милонов, считает критику своего детища не состоятельной.
В результате действия этого закона ни Оскар Уайлд, ни даже великий русский композитор, которого эти товарищи почему-то тоже считают своим, Петр Ильич Чайковский, нас пытаются пугать, что запрещать, кто их собирается запрещать. На самом ничего. Этот закон не распространяется на это. Могу сказать, что вопрос садомии совершенно несовременный. Это вопрос существующий, как только бесы стали существовать, это они людей стали сбивать с пути истинного. У нас государство, где подавляющее большинство людей принадлежат к одной из традиционных конфессий. Мусульмане у нас есть, и буддисты, и иудеи. Но ни одна из традиционных религий в России не поддерживает увлечение всевозможным гомосексуальным просвещением среди детей.
Почему депутатам понадобилось обязательно принять этот законопроект именно сейчас, говорит лидер российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Уже стало известно больше информации, поступило много комментариев, и ясно совершенно, что большинство депутатов прекрасно понимает, что закон абсурден и несправедлив, но они голосовали за него, потому что им так приказало их начальство. Это еще раз подтвердило, что в нынешнем составе законодательного собрания мало депутатов, которые готовы голосовать, исходя из интересов и воли их избирателей. То, что произошло, доказывает, что закон против геев – это только начало. И уже завтра Милонов и его единомышленники могут взяться за остальных граждан. И те, кто сегодня аплодирует, так называемому, тоже тут традиционных ценностей, очень скоро с удивлением могут обнаружить себя в списках запрещенных. На сегодняшний день осталось очень мало людей, которые всерьез верят, что данный закон способен защитить несовершеннолетних от чего-либо. Мы считаем, что этот закон очень опасный прецедент, поэтому мы будем добиваться его отмены. Для этого мы, естественно, обращаемся к Полтавченко, для того, чтобы он не подписывал данный закон.
В то же время Игорь Кочетков не поддерживает таких радикальных акций, как пикетирование детских учреждений, к которым решили прибегнуть московские активисты.
Они создают в обществе неправильное впечатление о том, почему мы протестуем. Но я прекрасно понимаю, что если наши депутаты не хотят идти на разумный диалог с представителями ЛГБТ-сообщества, они столкнутся в том числе и с радикальными протестами. Данный закон совершенно явно противоречит целому ряду федеральных законов. Например, закону о гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, статья 14, прямо защищает детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред здоровью и нравственности и духовному развитию детей. Органы государственной власти Российской Федерации принимают меры по защите ребенка, в частности, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного неравенства. Вот данный закон является прямой пропагандой социального неравенства.
О том, почему возникла необходимость принятия этого законопроекта в предвыборный период, рассуждает политолог Алексей Шустов.
Думаю, что принятие этого закона определяется тем, что личная неприязнь и глубокое отторжение идеи, которые стоят за ЛГБТ-движением со стороны депутата Законодательного собрания Виталия Валентиновича Милонова, сочетались с соображениями политической целесообразности. Сейчас это может оказаться достаточно популярной идеей для того, чтобы мобилизовать часть электората накануне выборов. И именно этим, как мне кажется, во вторую очередь определяется то, что Законодательное собрание занималось данной темой. Хотя многие наблюдатели удивляются тому, что первым, чем занялся новый состав ЗАГСа, стал именно этот закон.
Но Алексей Шустов не считает, что есть прямая зависимость между принятием этого законопроекта и голосованием за одного из кандидатов. Скорее, по мнению политолога, шум вокруг скандального законопроекта помог избежать рассмотрения более острых проблем и обсуждения неприятных тем накануне выборов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
28 февраля запрет пропаганды гомосексуализма, бисексуализма, трансгендерности, а также педофилии среди несовершеннолетних стал действовать в Костромской области. В Рязанской области соответствующий запрет действует с 2006 года, а в Архангельской области с декабря 2011. Действует, хотя и почти не применяется. А вот вдохновитель петербургского закона, депутат Виталий Милонов, намерен карать тех, кто, по его мнению, ведет себя неподобающе, и уже избрал первую жертву – знаменитую немецкую рок-группу «Рамштайн».
На следующем заседании я рассчитываю внести обращение к прокурору Санкт-Петербурга с требованием привлечь к ответственности группу «Рамштайн». Эта группа позволила себе беспардонные, вопиющие действия развратного характера прямо на сцене. Ограничение для посещения данного концерта значилось, как детям до 14 лет нельзя было туда прийти. Поэтому группа «Рамштайн» посчитала возможным оскорбить общественную мораль и нравственность и детям, которые иногда и не достигли 14 лет, демонстрировать факты сексуальных сцен между мужчинами, между мужчинами и иные развратные действия.
Депутат Милонов против группы «Рамштайн». После сводки новостей в программе «Итоги недели Радио Свобода» поговорим о том, чем может обернуться для российской панк-группы «Pussy Riot» попытка спеть песню в храме Христа Спасителя.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
19:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Москве в Международном информационном центре выборы 2012 сегодня открылось табло с возможностью видеотрансляции с избирательных участков. На президентские выборы в России аккредитованы 685 международных наблюдателей. Следить за ходом голосования будут представители избирательных штабов, кандидатов в президенты и многочисленные гражданские активисты из общественных организаций. В России сегодня день тишины. Перед выборами президента запрещена любая форма агитации. Новосибирские задержанные члены экстремистской группировки, подозреваемые в совершении особо опасных преступлений в конце прошлого года. Как сообщает Национальный антитеррористический комитет, пятеро задержанных входили в так называемый Новосибирский джемат, экстремистскую организацию, занимающуюся финансированием боевиков на Северном Кавказе. Находящимся в Сирии дипломатам сегодня были переданы тела двух убитых в этой стране иностранных журналистов, американки Мэри Ковин и французского репортера Реми Ашлика. Процедура состоялась в одном из госпиталей в Дамаске. Тела были переданы сотрудниками сирийского Красного полумесяца. дипломатам из Франции и Польши. В Пакистане при нападении на конвой, сопровождавший бывшего министра внутренних дел страны Афтабхана Шерпау, был убит один из его охранников. Еще три человека получили ранения. На пути следования машин, в одной из которых находился экс-министр, смертник привел в действие взрывное устройство. В Иране явка избирателей на парламентских выборах в пятницу составила, по предварительным данным, около 65%. Незадолго до голосования верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал граждан прийти на участки, продемонстрировав тем самым доверие к избирательной системе и руководству страны. В США в результате стрельбы в ночном клубе города Темпе в штате Аризона пострадали 13 человек. Состояние двух из них врачи оценивают как крайне тяжелый. Вооруженный инцидент произошел в пятницу незадолго до полуночи на рэп-концерте. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве был задержан бывший активист группы «Война» Петр Верзилов. Адвокаты анархо-панк-группы «Пусси Райт» не исключают, что это задержание связано с уголовным делом против их подзащитных. А дело было возбуждено после того, как группа разместила в интернете ролик, который снят в храме Христа Спасителя и назван участницами «Панк-молебном». Первыми допрошенными по этому делу оказались журналисты русской службы новостей, которые дали в эфир интервью с участницами группы. Для борьбы с «Пусси Райт» создан отдельный штаб, который докладывает сами знаете кому, сообщили оперативники главреду Сергею Доренко. Нужно срочно кого-нибудь привлечь, потому что дело на контроле у второго. Я, честно, не знаю, кто это второй, и считаю, что в нынешней ситуации даже спрашивать, кто такой второй, неловко, заявил Доренко «Коммерсанту». За развитием дела следит Елена Фанайлова.
Главный редактор русской службы новостей Сергей Доренко со слов следователей сообщил, что по делу «Пусси Райт» создан межведомственный штаб. Двухдневный визит полицейских в редакцию журналисты расценили как вторжение. Полиция договорилась с охраной здания и не предоставила официальных запросов учредителям радио. Адвокаты «Пусси Райт» также отмечают, что никаких официальных подтверждений по делу они не видели. О первом вызове к следователю рассказывает адвокат Николай Полозов.
Меня вызвали в УВД по ЦАУ Москвы к следователю по фамилии Ромченков. Там была беседа, скажем так, неформального характера. Единственное, что мне передали, это повестку на имя одной из участниц.
С тем, чтобы вы передали девушке эту повестку?
Да, ну я им сказал, если я увижу ее, я ее передам. Вызвали на 15 марта. По существу, по факту он ничего не сказал. У меня вообще сложилось впечатление, что им сложно квалифицировать это дело, потому что я говорю, ну, в чем здесь состав? Он мне начал рассказывать про какие-то церковные правила, которые, в принципе, к юриспруденции по отношению не имеют. Внутренние религиозные нормативы, а у нас государство светское. Предложил такой интересный вариант, чтобы те участницы группы, которые не участвовали конкретно в этой акции, пришли к ним и дали показания, чтобы их исключили из числа подозреваемых. Я говорю, а зачем, какой смысл приходить? Вот в таком вот режиме происходило общение. То есть никакой конкретики, никаких предложений, кроме того, что пускай приходит в качестве свидетеля вызывает. Он сказал, что мы знаем, кто там был, и мы знаем, что там происходило, что ролик отличается от того, что было на самом деле. Я говорю, ну если вы знаете, то зачем вы дело продолжаете? Вот. Он говорит, что нет, мы усматриваем признаки преступления. Что касается штаба, о котором шла речь, то учитывая, что к Доренко на русскую службу новостей приходили другие следователи, то, по всей видимости, работает как минимум следственная группа. Вполне возможно, как-то там они распределены.
Есть ли вероятность того, что к этому делу подключился Центр Э, или пока речь идет только о полиции?
У меня никаких свидетельств этого нету, пока работают только полицейские.
О каком деле идет речь? Об уголовном или административном? Потому что сообщения довольно противоречивые и разнообразные.
Официально ничего не предъявлено, но мы говорили о второй части 213 статьи. Хулиганство совершенной группы лиц, выраженное в оскорблении религиозных чувств граждан. До 7 лет лишения свободы по этой статье. Но опять же, это был просто разговор, то есть это не официальная информация.
Сообщил адвокат Николай Полозов. Предлагаем послушать девушек из группы «Пусси Райт». Они давали интервью под псевдонимами. Вы ожидали того, что против вас может быть возбуждено дело, да еще и уголовное?
Нет, безусловно, нет.
Ну, естественно, мы были шокированы. Откровенно говоря, мы никогда не чувствовали лично на себе такую силу путинского режима. Ты ничего не совершил, и на тебя заведено уголовное дело, да еще и по той статье, которая предполагает до 7 лет лишения свободы. Безусловно, это политизирует тебя сильнее в 10 раз. Они просто производят из нас оппозиционеров в квадрате.
Девушки, сказать, что вы ничего не совершили, было бы преувеличением. Вы совершили некоторый художественный акт с выходом в общественное пространство. Более того, в пространство религиозно маркированное. Вот какова была цель вашего клипа, вашей акции?
В какой-то момент мы подумали, что нашу страну может спасти только чудо. И мы решили обратиться к Богородице по этому поводу. И мы пошли в то место, которое было для нас символом слияния церкви и государства. Это место, по сути, не является храмом, потому что оно даже не состоит в списке сооружений РПЦ, но находится при московской мэрии. Если вы зайдете на сайт этого храма, то вы увидите, что это просто ночной клуб, и там все было уже готово к нашему времени для концерта. Там проводились какие-то концерты, пляски и выступления для VIP-персон. На наш взгляд, это место давно было светским местом и символом такого светского выслуживания РПЦ перед текущим политическим режимом. Мы пришли туда сказать об этом, в том числе и сказать верующим. Многие, кстати говоря, из нас тоже верующие.
Сообщили участницы группы «Пусси Райот» о действиях полиции в отношении журналистов Русской службы новостей и о правилах поведения журналистов в подобных ситуациях. Мы беседовали с одним из авторов закона о СМИ, Михаилом Федотовым, председателем Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Совершенно естественно, что никто никуда врываться не должен. Ни сотрудники правоохранительных органов, в том числе полиции. Когда они приходят в легально существующую организацию, очевидно, что здесь они даже руководствуются нормами закона и элементарной деловой этикой. Если им нужно было найти журналиста, они хотели его опросить в связи с тем интервью, которое он разместил в эфире, они могли обратиться в редакцию, попросить этого человека прийти. Если они хотели бы получить запись этого интервью, для этого существует почта, обращаются в письменном виде на радиостанцию, радиостанция им предоставляет эти материалы. Я не вижу здесь никакой проблемы. Все делается гораздо проще, гораздо более спокойными способами. Вот это первое. Второе, можно ли журналиста допрашивать по поводу информации, которая ему известна? Да, конечно, можно. Есть только одно исключение. Его нельзя допрашивать в отношении источников информации, если эти источники предоставили ему информацию под условием своего неразглашения. Вот если эти девушки ему сказали, мы вам даем интервью, но без упоминания наших имен. Не упоминайте наши имена и фамилии, и никому их не сообщайте. Вот если такое требование с их стороны поступило, то, безусловно, журналист обязан сохранять эту информацию в тайне. Это не его право, а это его обязанность. Так написано в законе. И не только в законе о СМИ, но и в Уголовно-процессуальном кодексе. Это касается того, что он не может разгласить их персональные данные.
Следователь может потребовать телефоны источника или его электронную почту?
Ну, потребовать он может, но журналист обязан это не предоставлять. Есть постановление Пленума Верховного Суда, в котором черным по белому написано, что даже тогда, когда требования о раскрытии источника информации поступает от суда, вот суд может обязать журналиста раскрыть источник информации. Суд может. Но в этом случае суд должен взвешивать общественные интересы, связанные с раскрытием информации, общественные интересы, связанные с нераскрытием информации. Всякое раскрытие конфиденциальной информации наносит удар по свободе массовой информации в стране.
Михаил Федотов считает также неправомерными обращения в прокуратуру с призывами подвергнуть уголовному наказанию журналистов и блогеров, которые распространяют информацию об акции «Пусси Райот». Среди сторонников уголовного дела против «Пусси Райот», а их около 300, Олег Касин, руководитель православной организации «Народный собор», которая брала на себя ответственность за погром выставки «Осторожная религия», и протоиерей Всеволод Чаплин, председатель синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата. С открытым письмом в поддержку группы выступил Юрий Самодуров, ответчик по делу выставки «Осторожная религия», бывший директор Сахаровского центра, ныне один из кураторов Государственного центра современного искусства. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств.
информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, закон нас ограничивает, мы не можем обсуждать предвыборную кампанию, но следует, конечно, упомянуть о том, что фильм, снятый немецкими журналистами о премьер-министре России, в пятницу в последний момент не был показан на канале НТВ, а нашумевший фильм BBC о нем же показывали в минувшую субботу и воскресенье, и многие говорят, что давно не слышали на федеральных каналах такого откровенного разговора о том, что произошло в России за последние годы. Ну и в то же воскресенье, когда была акция за честные выборы, «Белый круг» на Садовом кольце, тоже канал НТВ, передача «Центральное телевидение», отличилась и показала очень достойный репортаж. Вы видели, конечно.
Да, я, конечно, видела этот репортаж. Он действительно отлично сделан, помимо актуальности темы. Токменев и его команда очень хороши в телевизионном плане. Но кроме Токменева и его программы, я не видела, вот я лично, ни одного сюжета о «Белом кольце», ни одного сюжета ни на одном из каналов. Мы вообще очень активно обсуждали все, что связано с выборами. Вот неделю назад мы самозабвенно обсуждали выражение лица Чулпан Хаматовой в известном ролике. Пытали ее, не пытали, заставляли, не заставляли. Я не хочу сейчас, разумеется, к этому возвращаться, но я бы хотела обратить внимание на лицо президента Медведева в его телеобращении к электорату. Это лицо страдающего человека, которое красноречивее многих слов свидетельствует о противоречиях, скажем мягко, это от нынешнего исторического момента.
Слава, начинается сериал «Белая гвардия» на канале «Россия», и показ этого сериала предварила дискуссия, в которой тоже были упомянуты некоторые актуальные события.
Да, вы правы. Это действительно стало центральным, ну, я бы даже сказала, что, может быть, это такое центральное событие последнего времени. Мне показалось, что важно упомянуть следующее. Никто об этом не говорит, это какие-то мои предположения, но я рискну с ними поделиться. Вот тут имеется ирония судьбы. Фильм ведь снимался в Киеве, что и понятно. Продюсер Александр Роднянский, тоже человек, живущий в Киеве прежде, во всяком случае, сценаристы местные. Работа над этим фильмом наверняка шла в течение нескольких лет. Ну, понятно, что такую махину не поднимешь там за полгода. И, как я понимаю, в подтексте имелись в виду оранжевые события на Украине. И фильм, очень, может быть, снимался им в назидание, а вышло в назидание нам. Вот об этом, собственно, и толковище в студии канала «Россия», где по замыслу собралась интеллектуальная элита страны, и было видно, что там царит та же сумятица, что и на улицах. Тема высокого собрания, исторические параллели, так сказать, от февраля 17 до февраля 2012 года, а параллели, как нам еще завещал товарищ Сталин, вещь опасная. Тем не менее, все присутствующие охотно пустились в это опасное плавание. Никита Михалков привычно цитирует Ильина с Грибоедовым, я в скобках скажу, может быть, кто-нибудь меня услышит, что жду не дождусь, когда помощники обновят для патрона корпус актуальных цитат, ну, потому что совсем беда, сплошные повторы. Вот сколько бы он ни выступал на телевидении, это всегда комбинация из нескольких цитат. Проханов поет о своем прохановском, хотя есть некоторая переакцентировка. Он утверждает, что страна нуждается не в реформах политической системы, а в алтарях и оборонных заводах. И главный его тезис – интеллигенция расколота на либеральную и патриотическую, а этот раскол еще глубже, чем раскол на белых и красных. Но, понимаете, тут вот отдельно цитировался Достоевский, и вот очень важна его мысль, мне кажется, сформулировавшаяся глупость. И вот правоту этой мысли подтвердилась в студии. Вот меня, например, удивил режиссер Сергей Снежкин. Он разумно заметил, что нельзя вечность, то есть Булгакова, разменивать на сиюминутность, но тут же сделал странный вывод: для человека серьезно работать
работающий его над материалом, и тогда, и сейчас победил мещанский класс. Вот это меня очень удивило. Он вспомнил о том, где совершенно справедливо, что Булгаков ненавидел этот класс. И именно, получается, такие люди вышли на Болотную со своей субкультурой, как говорит Снежкин, со своими стихоплетами, со своими требованиями. И они победили наше государство. Ну, конечно, можно простить Снежкину его внутреннее метание. И важно другое. Вообще здесь было важно другое. В студии присутствовал несколько человек почти государственного статуса. Это Наталья Дмитриевна Солженицына, академик-историк Юрий Пивоваров, Сергей Мироненко, ректор Государственного архива, и продюсер Роднянский. И вот эти люди, ну, так сказать, государственные, скажем так, выражали мнение, которое не принято выражать, оппозиционное, как бы не по, не вот в нынешнем таком пошлом значении слова, оппозиционное глубинно, по сути. Ну, вот, например, Наталья Дмитриевна, поскольку речь все время шла о том, что виновата, конечно, либеральная интеллигенция, и все время параллели с февралем 17-го, Наталья Дмитриевна Солженицына резонно заметила, все возвращается на круги своя, но круги совсем другие. Там монархия, тут страна, как она тонко заметила, частичной демократии. Февральская революция случилась из накопленной ненависти общества и власти, а сегодня, подчеркивает Наталья Дмитриевна, что, на мой взгляд, очень важно, противостояние именно образованного класса и власти. Не либеральная интеллигенция, а образованного класса. И оно вызывает даже уже не столько страх, сколько тошноту, поскольку повсюду кущевские банды. И если, ну, подчеркивает Наталья Дмитриевна, власть не сделает умных выводов, то будет страшно. А вообще она, то опять же, резонно замечает, что общество и власть – подельники. Потому что мы ведь тоже долго не замечали нарушений на выборах, которые вообще были всегда. Вот сколько мы все живем, столько были нарушения на выборах. И поэтому она делает вывод, опять же, резонный и разумный, на мой взгляд, что мы все должны учиться компромиссу, и что это само слово столь нелюбимое и русским языком, и нашим менталитетом. Дальше, конечно, Михалков был бы не Михалковым, если бы он не говорил о своем, о девичьем. Он процитировал эссе Павла Санаева, это такой писатель и режиссер, он прославился повестью «Похороните меня за плинтусом», и вдруг Павел Санаев впал в какую-то такую доморощенную политологию, он написал эссе о цветных революциях, которые готовит же, конечно, либеральная интеллигенция. Я как человек, который смотрю телевизор в промышленных масштабах, и эта тема мне хорошо знакома, из корпуса основного наших же программ телевизионных, я поняла, что он цитирует в основном теорию Джина Шарпа о цветных революциях. Но вот Пивоваров, который, Юрий Пивоваров, который, наверное, не так много смотрит телевизор, он очень возмутился. Я повторяю, что это академик Ран, это историк уважаемый. Он сказал, я рядовой гражданин, пошел на болото. И что там был за заговор? Кто хочет развалить страну? Какой месседж обратился он к Михалкову? Зачем вы это повторяете? И Михалков так скромно опустил глазки и сказал, мы просто должны иметь это в виду. Но меня удивило еще больше, когда возмутился обычно осторожный, толерантный Роднянский. Он говорил об ответственности власти, именно власти, а не либеральной интеллигенции, не понимающей, как сложно был устроен и тот булгаковский мир, и наш сегодняшний мир. И вообще он сказал, вот уж не думал, что мы в этой студии дойдем до такого обличения интеллигенции. Они что, эти люди с молодыми, там не очень молодыми, но замечательными лицами на Болотной вышли на митинг по чьей-то указке, Никита Сергеевич? Нет, говорит Михалков, я вспоминаю лишь о тех, кто кричал лозунги. Но это тоже обычная его позиция. Значит, повторяю, что особенность этой дискуссии в том, что неофициальную точку зрения высказывали вполне официальные лица насчет вины либеральных интеллигенции, особенно возмутился Сергей Мироненко. Он разразился таким вообще очень, очень важной речью. На Болотную, сказал он, вышли те, кто хочет, ну, я примерно цитирую, по завету Солженицына жить не по лжи. Эти люди хотят жить по своей совести, а не по совести директора завода, заставляющего их идти на митинг. Вот он, его очень возмутили слова Снежкина о мещанстве, как в главном классе, который вышел на Болотную. И тут он в его голосе зазвучал металл, он сказал, мы знаем, кто людей привозит на Поклонную и зачем. И вот дальше мне показалось самое важное вообще, вот то, что я процитирую, он вспомнил одну женщину, Мироненко, чей блог он прочитал где-то в интернете, и эта женщина объясняет, зачем она вышла на улицу с белой ленточкой. Для того, чтобы тихо постоять за правду. И вот это самое важное, серьезное, что я услышала за последние дни, причем, повторяю, это я услышала из уст не оппозиционера, а директора Государственного архива Российской Федерации. Почувствуйте разницу.
Спасибо, Слава. Я благодарю Славу Тарощину. Это была рубрика «Телерейтинг» и еще одно событие, которое обсуждается в телевизионных кругах. На этой неделе возникли слухи о том, что Владимир Гусинский продал канал RTVI. В частности, сообщалось, что покупателем телеканала стал российский медиахолдинг «Звезда». Владимир Кармурза, который ведет на RTVI программу «Грани недели», считает эти сообщения нелепостью.
Я был удивлен этой появившейся информацией, особенно когда упоминался телеканал «Звезда», потому что я, например, очень плохо себе представляю, как в очередь в отдел кадров на Арбатской площади Министерства обороны выстроятся сотни американских граждан с Манхэттена, которые работают на головном телеканале в Нью-Йорке, еврейские диссиденты, политические невозвращенцы, которые работают на телеканале RTVI, сын Михаила Ходорковского, старший, сын Галины Старовойтовой, политических жертв этого режима. Мы уже становились жертвами таких слухов и в канун прошлых парламентских выборов, и во время кризиса финансового, то говорили, что продают Гайдамаку, то говорили, что будет владельцем Дерипаска. Но ни то, ни другое не подтвердилось. Самый был, конечно, отвратительный слух, что Владимир Гусинский ищет поддержки в Кремле. Хотя мы знаем, что этот человек политический был узник. Страсбургский суд признал политически мотивированным отъем телеканала НТВ.
Владимир Карамурза о слухах о продаже RTVI холдингу «Звезда». На волнах свободы итоги недели. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Несмотря на то, что некоторые критики негативно отреагировали на продолжение самого знаменитого мюзикла Ллойда Вебера «Призрак оперы», британский композитор убежден, что «Любовь никогда не умирает», его последнее детище, в один прекрасный день все равно дебютирует на Бродвее. После того, как лондонская постановка была преждевременно закрыта, а запланированные бродвейские шоу, опасаясь провала, отменили, сценарий был переписан, и новая версия последнего мюзикла Вебера с огромным успехом дебютировала в прошлом году в Мельбурне. И вот сейчас киноверсия этой австралийской постановки выходит на экраны Америки. «Я думаю, это неизбежно произойдет в какой-то момент», — сказал 63-летний Вебер в интервью Рейтеру о бродвейских перспективах. «Но во многих отношениях я чувствую сейчас, что эту главу я закрыл. Фильм, который сейчас показывают в Америке, это то, чем я очень и очень горжусь. Так что в каком-то смысле для меня это уже и не так важно, откроется продолжение «Призрака оперы» на Бродвее завтра или через 5 лет. Но я убежден, что это непременно произойдет». Фильм австралийской постановки будет показан почти в 600 избранных кинотеатрах Соединенных Штатов 28 февраля и 7 марта. На DVD и Blu-ray он выйдет в марте в Англии и в мае в Америке. Старейшее нью-йоркское издательство Grand Central объявило, что автор популярного хита «Forget You», певец, автор песен, продюсер, актер, а теперь еще и телеведущий Силоу Грин, работает над книгой мемуаров. Название пока не сообщается, но известно, что автобиография одного из самых известных сегодня исполнителей хип-хопа и соула выйдет в свет в 2013 году. В качестве соавтора Сила Грин привлек известного писателя и музыкального критика Rolling Stones Дэвида Уайлда, номинированного в 2001 году на премию Эмми за свою книгу «Америка. Трибют героям». Силоу Грин начинал свою карьеру в середине 90-х как участник хип-хоп-команды Goody Mob, с которой выпустил 5 альбомов. Мировую известность музыкант получил благодаря участию в суперуспешном проекте «Gnarls Berkeley», созданном на пару с электронщиком-диджеем Danger Mouse. В настоящее время Силоу Грин занимается сольной карьерой. Его 4-я пластинка «Силоу Грин из Everybody's Brother» выйдет в этом году и подрабатывает телеведущим, выступает одним из членов жюри и тренеров вокального проекта «Voice» на канале NBC. Регина Спектор, пожалуй, самая популярная русско-американская певица, исполняющая в основном свои песни. У нее миллионы поклонников по всему миру. Ведь с 2005 года ее композиции звучат в различных телепрограммах, художественных фильмах, рекламе. 12 мая выходит ее 6-я по счету студийная пластинка, получившая название «What We Saw from the Cheap Seats» или «Что мы видели с дешевых мест». А на этой неделе Регина, эмигрировавшая с родителями из Москвы в конце 80-х годов и отпраздновавшая 18 февраля свой 32-й день рождения, презентовала в интернете первый сингл из этого альбома. Вот его сегодня и предлагаю послушать. Песня называется «All the Robots».
Sentences, it's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. All the galleries, the museums, here's a ticket, welcome to the tombs. They're just public mausoleums, the living dead fill every room. But the most special are the most lonely. God, I pity the violins in glass coffins, they keep coughing, they've forgotten, forgotten how to
begin. На волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Вы услышите разговор с Ириной Богдановой, сестрой политзаключенного Андрея Санникова о фильме «Последний диктатор Европы». Впереди у нас обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на волнах свободы.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Выборы президента России 4 марта в прямом эфире на Радио Свобода. О том, как голосует Россия, о победителе и проигравших в специальных выпусках «Время свободы» в 12:16, 19 часов, а также с 21:00 до часа ночи в радиоэфире и прямой видеотрансляции на нашем сайте www.svobodanews.ru. Слушайте Радио Свобода. Смотрите «Время свободы».
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.